путь до двери занял целую вечность. Арки миновал ее первым и тут же начал жадно хватать ртом свежий ночной воздух. Хадди последовал за ним и захлопнул дверь. Оба переглянулись. Лицо Арки миновало фазу молочной белизны и пожелтело. У Хадди оно напомнило сэндвич с сыром без хлеба. Он видел только лицо Арки, а потому рассмеялся.
«Чего смеешься?» — спросил его Арки. «Что ты увидел забавного?»
«Ничего», — ответил Хадди, просто стараясь не впасть в истерику.
«Теперь будешь звонить сержанту Скундисту?»
Хадди кивнул. Мысленным взором он видел, как верхняя половина головы поползла назад, как только Арки прикоснулся к ней черенком граблей. Подумалось, что эту картину он еще долго будет видеть в кошмарных снах. Так и случилось.
«Как насчет Кертиса?»
Хадди подумал и покачал головой. «У Керта молодая жена. Молодым женам нравится, когда муж дома, а если он куда-то уходит несколько вечеров подряд, они начинают дуться и задавать вопросы. Это естественно. А для молодых мужей также естественно отвечать на эти вопросы, хотя они и знают, что нельзя».
«Значит, только сержанту?»
«Нет. Давай позвоним и Сэнди Диаборну. У Сэнди хорошая голова». Сэнди с радаром на коленях все еще сидел за рулем своей патрульной машины на автостоянке у ресторана у Джимми, когда ожило радио. «14-й, отвечайте, 14-й!» «14-й слушает». Сэнди автоматически взглянул на часы. 8:20. «Можете вернуться на базу, 14-й. У нас код Д, повторяю, код Д. Как поняли?» «Тройка?» — спросил Сэнди. В большинстве правоохранительных служб Америки цифра 3 означала чрезвычайную ситуацию. «Нет, все нормально, но от помощи не откажемся. Еду». Он прибыл в расположение взвода за 10 минут до сержанта, который приехал на личном автомобиле, пикапе International Harvester, еще более древнем, чем Ford Arki. К тому времени новости начали распространяться, и Сэнди увидел у гаража Б прилипших к окнам патрульных Брандейджа и Рашинга, Коула и Дево, Хадди Ройера. Арки Арканян, глубоко засунув руки в карманы, кружил за их спинами. Арки не ждал своей очереди у окна. Он уже насмотрелся, во всяком случае, на этот вечер. Хадди вел Сэнди в курс дела, и Сэнди, подойдя к окну, долго смотрел на лежавшее в углу существо. При этом думал о том, что может понадобиться сержанту. Сложил эти вещи в картонную коробку и поставил у боковой двери. Тони приехал, припарковался позади школьного автобуса и чуть ли не бегом направился к гаражу Б. Бесцеремонно оттолкнул локтем Карла Брандейджа от окна, которое было ближе всего к мертвому существу, и, не отрываясь, смотрел на него, пока Хадди докладывал. Когда Хадди выговорился, Тони подозвал Арки и выслушал его. Сэнди подумал, что в тот вечер принципы, которыми руководствовался Тони в деле Роудмастера, прошли серьезную проверку и доказали свою эффективность. Пока Хадди и Арки излагали свои версии случившегося, один за другим подъезжали патрульные, большинство в свободное от службы время, а те, кто патрулировал дороги и находился поблизости, вернулись на базу, услышав использованный Хадди код. Однако никто громко не разговаривал, не проталкивался к окну, не перебивал Хадди и Арки глупыми вопросами. Более того, никто не терял самообладание и не паниковал. Если бы в расположении взвода оказались репортеры и почувствовали на себе первобытную силу этого существа, существа, которое оставалось ужасным и угрожающим даже после смерти, Сэнди не хотелось даже думать, к чему бы это привело. Когда на следующий день он упомянул о своих опасениях Скундисту, Тот рассмеялся. «Кардевский гигант в аду. Вот к чему бы это привело, Сэнди». Оба, сержант тогдашний и сержант будущий, знали, как пресса называет такое манипулирование информацией, особенно если манипуляторами выступали копы. Фашизм. Конечно, здесь попахивало перегибом, но оба знали, что на полицию постоянно валились все шишки. Если хотите увидеть, что происходит, когда полиция теряет контроль, посмотрите на Лос-Анджелес. Как ты сказал, Тони. На каждых трех нормальных полицейских два недоумка из Гитлер-Югенда на мотоциклах. Однако Бьюик был, безусловно, особым случаем. И это они тоже знали. Хади спросил, правильно ли он поступил, не позвонив Кертису. Его тревожило, как бы Кертис не подумал, что его задвигают в сторону, не держат в курсе дела. Если сержант даст добро, он, Хади, тут же слетает в коммуникационный центр и позвонит Кертису с радостью.
«Кертис пусть сидит дома», — ответил Тони. «Когда ему объяснят, почему ты не позвонил, он поймет. Что же касается остальных...» Тони отошел от ворот гаража. Держался легко и непринужденно, но очень побледнел. Встреча с невиданным существом подействовала и на него, пусть их и разделяло стекло. Сэнди ощущал то же самое. Но чувствовал он и волнение сержанта Скундиста, любопытство, в котором он не уступал Кертису. В голове сержанта вибрировала мысль: «Срань Господня! Неужто такое может быть?» Сэнди буквально слышал ее, но вот сам подобного волнения не испытывал, как, впрочем, и остальные. Даже Хадди и Арки уже заметно успокоились. Новизна притупилась и более не щекотала нервы.
«Обращаюсь к тем, кто сейчас при исполнении», — Тони улыбался, но Сэнди видел, что улыбка дается сержанту с трудом. «В Стетлере пожары, в Ласбурге наводнение, в Погус-Сити ограбление. Мы подозреваем амишей», — ему ответил недружный смех. «Так чего вы ждете?»
Патрульные, смена которых заканчивалась только в 11, потянулись к своим машинам. Тут же заурчали мощные восьмицилиндровые двигатели «Шевроле». Свободные от работы еще потолкались у гаража «Б», но все уже поняли — шоу окончено, пора разъезжаться. Сэнди спросил сержанта, отправляться ли ему в обратный путь.
«Нет, патрульный», — ответил Тони. «Ты как раз мне нужен».
И зашагал к боковой двери, задержавшись лишь на минуту, чтобы посмотреть, что Сэнди положил в коробку. Полароид, запасную кассету, рулетку, комплект для сбора вещественных улик и пару зеленых пластиковых мешков для мусора, позаимствованных на кухне.
«Хорошая работа, Сэнди». «Благодарю, сэр». «Готов заходить?»
«Да, сэр».
«Страшно?»
«Да, сэр».
«Страшно, как мне, или не так сильно?»
«Не знаю».
«Я тоже». «Но мне страшно, это точно. Если упаду в обморок, поймаешь меня».
«Только падайте в мою сторону, сэр».
Тони рассмеялся. «Пошли».
«Прошу в мою гостиную», — сказал паук мухе. Испуганные или нет, обследование места происшествия они провели очень тщательно. Вместе зарисовали подробную схему, и когда потом Кёрт похвалил за нее Сэнди, последний кивнул, соглашаясь с тем, что схема получилась хорошая. «С такой не стыдно выходить на судебный процесс». Правда, многие линии получились расплывчатыми, потому что руки начали трястись, как только они вошли в гараж, да так и тряслись, пока не вышли из него. Они открыли багажник, потому что Арки, заглянув в окно, увидел Бьюик с открытым багажником. Сфотографировали термометр. Температура поднялась до 70 градусов. 21,1 градуса. Отлично понимая, что Кертис попросит у них такую фотографию.
потом лежащее в углу тело неведомого существа, многократно, со всех возможных углов, и каждый полароид запечатлел единственный глаз, который блестел, как свежий битум. Увидев в нем свое отражение, Сэнди Диаборн с трудом подавил вскрик.